Никогда и никому я не рассказывал эту неприглядную историю. В ту ночь родился мой сын Хулиан. Увидев на руках у матери благостно спавшего младенца, пребывавшего в счастливом неведении, в какой мир он пришел, я вдруг испугался. Мне захотелось бежать со всех ног на край света. Я ведь сам был лишь мальчишкой, которому взрослая жизнь казалась непостижимо сложной. Впрочем, сколько бы я ни придумывал себе оправданий, они мало помогли. До сих пор ощущаю горький привкус стыда за проявленную тогда трусость. И еще за то, что даже теперь, через много лет, не набрался мужества сознаться любимой женщине в этой слабости. Воспоминания, похороненные в глубине души, со временем не тускнеют, навязчиво преследуя человека. Я отчетливо вижу, словно это было вчера, комнату с необъятным потолком. От затерявшейся в высоте лампочки струился подслеповатый красновато-желтый свет, озарявший очертания кровати, где с младенцем на руках лежала молоденькая девушка, едва справившая 17-й день рождения. Когда Беа в состоянии прострации приподняла голову и улыбнулась, глаза мои наполнились слезами. Я опустился около кровати на колени и уткнулся лицом в лоно жены. Почувствовал, как Беа взяла меня за руку и сжала ее, собрав оставшиеся силы.
«Не бойся», —
прошептала она. Но меня охватил страх. На мгновение, из-за которого по сей день меня терзает жгучий стыд, захотелось стать кем-нибудь другим, выпрыгнув из собственной шкуры и очутиться как можно дальше от комнаты с высоким потолком. Стоявший на пороге Фермин стал свидетелем моего малодушия. Наверное, со свойственной ему проницательностью он прочитал мои мысли раньше, чем они успели оформиться. Не дав мне времени открыть рот, он взял меня за локоть и, оставив Беа с малышом на попечение своей нареченной Бернарды, быстро выпроводил в коридор узкую и длинную галерею, конец которой терялся в темноте. «Мы еще живы, Даниэль?» — осведомился Фермин. Я неуверенно кивнул, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Но как только я собрался вернуться в комнату, Фермин остановил меня. «Когда в следующий раз вы туда войдете, вам следует выглядеть жизнерадостнее. На ваше счастье, сеньора Беа еще не вполне пришла в себя и едва ли соображает, что происходит вокруг. Так вот, если угодно выслушать мое мнение, я считаю, что вам сейчас необходим глоток свежего воздуха. Он укрепит нервную систему и позволит со второй попытки выступить на сцене с большей непринужденностью». Не дожидаясь ответа, Фермин схватил меня за руку и подтащил по коридору к лестнице, которая вела на балюстраду, парившую между небом и Барселоной. В лицо повеяло холодным воздухом, и я с жадностью хватал его ртом. «Закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха. Медленно, будто легкие заканчиваются у ботинок», — наставительно произнес Фермин. «Этому фокусу меня научил монах в заливе. Я свел с ним знакомство, когда работал портье и щитоводом в паршивом портовом бордельчике. Большего охальника свет не видывал». Я 3 глубоко вдохнул, согласно совету, и еще 3 раза сверх предписания, в надежде испытать целительное действие свежего воздуха, обещанное Фермином и его тибетским гуру. Почувствовал легкое головокружение и пошатнулся, но Фермин поддержал меня. «Впадать в ступор тоже не следует. Встряхнитесь немного, ведь нынешние обстоятельства требуют спокойствия, а не апатии». Я открыл глаза и увидел пустынные улицы и город, спавший у моих ног. Время близилось к 3 часам ночи, и больница Сан-Пау была погружена в сумеречное оцепенение. Нарядные купола, башенки и арки ансамбля, сплетавшиеся в затейливые арабески, окутывала легкая дымка, стекавшая с холма Кармель. Я молча смотрел на бесстрастную Барселону, какой она видится только из больничных палат, равнодушную к страхам и надеждам страждущих, и позволил себе замерзнуть, пока не прояснилась голова. «Наверное, вы сочтете меня трусом», — проговорил я. Фермин внимательно взглянул на меня и пожал плечами. «Не драматизируйте. Скорее, я сказал бы, что вы угнетены и пребываете в сильном смятении, что, по сути, то же самое. Однако избавляет от ответственности и осмеяния. К счастью, у меня есть хорошее лекарство». Он расстегнул макинтош, бездонную пещеру чудес, превращавшуюся иной раз то в передвижную аптеку лекарственных трав, то в музей диковинок или в хранилище артефактов и реликвий, раздобытых на бесчисленных базарчиках и небольших аукционах. «Не понимаю, как вы ухитряетесь носить на себе полный ассортимент с кабиной лавки, Фермин?» «Чистая физика. Если измерить тощую комплекцию вашего покорного слуги в мышечных волокнах и хрящевой ткани, то получается, что сей арсенал усиливает мое гравитационное поле и удерживает на приколе во время сильного ветра и прочих природных катаклизмов. Не воображайте, будто вам удастся легко сбить меня с толку комментариями, которые совершенно не относятся к делу, поскольку мы поднялись сюда вовсе не для того, чтобы поболтать или заменить рекламный щит». Сделав мне внушение, Фермин извлек из одного из своих многочисленных карманов жестяную флягу и принялся отвинчивать крышку. Понюхав содержимое, словно оно было божественным нектаром, одобрительно улыбнулся, протянул баклажку мне и, глядя проникновенно в лицо, поощрительно кивнул. «Выпьете или будете раскаиваться до конца своих дней?» Я неохотно принял фляжку. «Что это? Пахнет динамитом». «Нет, там микстура, предназначенная, чтобы поднимать на ноги покойников и приводить в чувство молокососов, малодушно испугавшихся житейских трудностей. Универсальный коктейль моего собственного изобретения, изготовленный из анисового ликера «Анис Дель Моно» и других спиртовых настоек, взболтанных с крепчайшим бренди, который я купил в водочном ларьке у косоглазого цыгана, с добавлением нескольких капель вишневой наливки и ликеров Монсеррате, чтобы букет приобрел неповторимый аромат садов Каталонии».
«Боже мой!»
«Вот тут-то и становится понятно, кто настоящий мужчина, а у кого кишка тонка. Пейте залпом, как легионер, заскочивший на свадебное пиршество».
Я подчинился и глотнул омерзительную бурду, имевшую вкус бензина с сахаром. Ликер обжег внутренности, но прежде чем я успел опомниться, Фермин жестом потребовал от меня повторения процедуры. Пренебрегая протестами и брожением в своем желудке, я принял вторую дозу, испытывая признательность за чувство покоя и оцепенения, которое мне подарил варварский напиток.
«Ну как?» — поинтересовался Фермин. «Лучше ведь, правда? Это аперитив чемпионов!»
Я убежденно кивнул, отдуваясь и расстегивая пуговицы на воротничке рубашки. Фермин воспользовался паузой, тоже хлебнул убойного пойла и с достоинством убрал фляжку обратно в карман макинтоша.
«Только химия способна обуздать разгулявшееся воображение и нервы. Но я не стал бы злоупотреблять средством, поскольку ликер обладает одним неприятным свойством, подобное крысиному яду или благотворительности. Чем больше его пьешь, тем меньше толку».
«Не беспокойтесь». Он хвастливо показал на гаванские сигары, которые выглядывали из другого кармана макинтоша. Хитро подмигнув, мой друг покачал головой.
«Я приберег для сегодняшнего дня парочку сигар Коиба, стянув их in extremis из сигарного ящика Дон Густаво Барсело, который любезно взялся исполнять обязанности моего будущего тестя».
В последний момент, латынь. Здесь и далее примечание переводчика.
«Но, думаю, мы отложим удовольствие до лучших времен, поскольку вы, как я вижу, совсем расклеились. Тем более нельзя допустить, чтобы малютка остался сиротой в день своей премьеры».
Фермин ласково похлопал меня по плечу и подождал, когда флюиды чудодейственного эликсира распространятся в крови, и алкоголь, затуманив сознание, внушит ложное ощущение покоя и ослабит страх, владевший мной. Определив по остекленевшему взору и расширившимся зрачкам, что я достиг первой стадии опьянения, Фермин произнес речь. Он явно готовил ее весь вечер.
«Друг мой Даниэль, видит Бог, или кто там в его отсутствии отвечает за божественное провидение, что стать отцом и сотворить новую жизнь намного проще, чем получить водительские права. Столь прискорбное недоразумение ведет к непомерному количеству идиотов, самонадеянных и безрассудных.
Считая себя вправе производить потомство и щеголяя медалью за отцовство, они калечат жизнь несчастным созданием, плодам своих чресл. Я знаю, о чем говорю, поскольку тоже тружусь в поте лица, чтобы сделать ребенка своей возлюбленной Бернарде так быстро, как позволит природа и освященный брак, которого она от меня требует sine qua non.
То, без чего невозможно. Непременные условия. Латынь.
И в этом отношении я могу скоро разделить с вами ношу великой ответственности, какую налагает отцовство. В настоящий момент вы испытываете недостаток веры в себя, усомнившись в своих силах справиться с ролью «патерфамилиас». Однако я имею основание заявить и заявляю, что вы, Даниэль Семпера Хисперт, не оперившийся юнец, лишь вступивший на путь зрелости, станете примерным родителем, при том, что вы пока неофит и малость неуклюжи.
Примерно на середине проповеди я впал в прострацию, оглушенный то ли взрывной волной от его адской смеси, то ли фейерверком красноречия моего верного друга.
«Фермин, я не уверен, что понял вашу мысль».
Он вздохнул.
«Я хотел объяснить, что в такие моменты трудно собраться и взять себя в руки. Произошли большие перемены, и они выбивают вас из колеи, Даниэль. Но, как правильно недавно заметила ваша супруга, это святая женщина. Не нужно бояться. Дети, во всяком случае, ваш сын уж точно, рождаются с благословения небес. Если у человека в душе есть хотя бы капля порядочности и чести, а в голове немного серого вещества, он найдет способ не испортить отпрыском жизнь и станет отцом, которого им не придется стыдиться».
Я покосился на тщедушного человечка, готового пожертвовать ради меня жизнью. У него всегда находились точные слова или 10 000 слов, чтобы разрешить наболевшие вопросы и ободрить меня, когда порой я норовил впасть в экзистенциальное уныние.
«Если бы все было легко, как вы расписали, Фермин».
«Все важное в жизни достается с трудом, Даниэль. В юности я воображал, будто для плавания в большом мире достаточно учиться 3 вещам. Во-первых, завязывать шнурки ботинок. Во-вторых, с должным прилежанием раздевать женщин. В-третьих, читать, чтобы ежедневно смаковать страницы литературных шедевров, признанных образцом мудрости и мастерства. Мне казалось, что человек, который твердо стоит на ногах, умеет приласкать даму и освоил науку слышать музыку слов, живет дольше, а главное — счастливее. С годами я понял, что этого ничтожно мало. Но жизнь иногда дает шанс подняться на ступеньку выше того примитивного двуногого существа, которое ест, гадит и непродолжительное время коптит небо. И сегодня провидение в своем бесконечном благодушии решило преподнести вам такой подарок».
Я нерешительно кивнул.
«А вдруг я не справлюсь?»
«Даниэль, если в чем-то между нами и есть сходство, так это в том, что мы оба встретили женщин, которых не заслуживаем. Ясно, что на тернистом жизненном пути именно им предстоит тащить тяжелые седельные вьюки и покорять вершины в физическом и метафизическом смыслах. Ну, а нам остается только не подвести их. Согласны?»
«Я бы с радостью поверил вам, отбросив сомнения, но не получается».
«Не беспокойтесь. Крепкая смесь, которой я вас напоил, повлияла на ваши способности, и без того невеликие, воспринимать с полуслова смысл моих рассуждений. Но, как хорошо известно, в дискуссиях подобного рода я дам вам 100 очков вперед, и в целом мои аргументы почти безупречны».
«Не стану с вами спорить».
«И правильно сделаете, поскольку проиграете первый же раунд. Вы мне доверяете?»
«Конечно, Фермин. Вы же знаете, с вами я готов идти хоть на край света».
«Тогда сделайте одолжение. Поверьте в себя столь же твердо, как верю в вас я».
Я посмотрел ему в лицо и кивнул.
«Ну что, немного опомнились?» — спросил он.
«Да».
«Тогда сотрите с лица кислую мину, убедитесь, что ваши тестикулы находятся в положенном месте, и вернитесь в палату, чтобы обнять сеньору Беа и наследника, благодаря которым вы теперь можете считать себя настоящим мужчиной. Так и ведите себя как мужчина, в конце концов. Не сомневаюсь, что парнишка, с которым я имел честь познакомиться давным-давно подарками на Королевской площади, и который с тех пор заставил меня изрядно поволноваться, должен покинуть нас в прологе романа. Много еще предстоит пережить, Даниэль, но то, что ожидает нас впереди, детям не по плечу. Вы со мной? Хоть на край земли? Как знать, конец света ведь может поджидать прямо за углом.
Я крепко обнял его, не зная, как выразить свою благодарность.
Что бы я делал без вас, Фермин? Совершали бы ошибки чаще. Кстати, имейте в виду, что обычно одним из побочных эффектов употребления смеси, которую вы продегустировали, является временное ослабление стыдливости и чрезмерная сентиментальность. Следовательно, сейчас, когда сеньора Беа увидит, что вы вошли в комнату, смотрите ей в лицо, давая понять, что вы ее действительно любите.
Она и так это знает.
Фермин покачал головой, демонстрируя бесконечное терпение.
«Послушайте моего совета», — произнес он. «Нет необходимости что-либо говорить, если вы смущаетесь, потому что мы, мужчины, так устроены, и тестостерон не жалует поэзию. Но она все поймет правильно. О своих чувствах лучше не рассуждать, а показывать их. И не на Пасху и в вербное воскресенье, а каждый день».
«Я постараюсь».
«Мало стараться. Надо сделать, Даниэль».
И вот так, лишившись по милости Фермина эфемерного, но привычного убежища в мире юношеских иллюзий, я отправился обратно в больничную палату, где меня дожидалась судьба. И вот теперь, через много лет, я вспоминал о событиях той ночи, забившись под утро в подсобку в старом букинистическом магазинчике на улице Санта-Ана. Я беспомощно маялся уже в который раз над чистым листом бумаги, не понимая, с чего начать и какие подобрать слова, чтобы рассказать хотя бы самому себе нашу подлинную семейную историю. Месяцы, если не годы, вынашивал грандиозный замысел, но, как выяснилось, оказался не способен осуществить его. Мне не удавалось сочинить ни одного нормального предложения. Фермин решил нанести мне ранний визит под предлогом бессонницы, который он приписывал обильному ужину, поскольку съел накануне полкило свиной поджарки. Увидев, как я мучаюсь над чистым листом, вооружившись авторучкой, текущей как старая машина, он сел рядом и оценивающе оглядел скомканную бумагу у моих ног.
«Не обижайтесь, Даниэль, но имеете ли вы хотя бы смутное представление, что вы хотите написать?»
«Нет», — признался я. «Может, если начну работать на пишущей машинке, дело сдвинется с мертвой точки. В рекламе утверждают, что Ундервуд — выбор профессионалов».
Фермин поразмыслил над рекламным слоганом и отверг мою идею.
«Между пишущей машинкой и литературным произведением — мириады световых лет».
«Спасибо за поддержку. Кстати, а что вы делаете тут в такую рань?»
Фермин пощупал свой живот.
«Целый молочный поросенок в жареном виде не пошел впрок. Желудок пошаливает».
«Хотите соды?»
«Нет. Сода вызовет у меня, простите, стойкую эрекцию, и тогда про сон точно придется забыть».
Я бросил авторучку вместе с очередной попыткой сочинить хотя бы одну приличную фразу и посмотрел другу в лицо.
«У вас все в порядке, Даниэль? Ну, не считая бесплодного штурма крепости изящной словесности».
Я пожал плечами. Как всегда, Фермин появился вовремя, в переломный момент, полностью оправдывая свой статус «пикарус экс махина».
Парафраз известного латинского выражения «deus ex machina» — «бог из машины», который означает неожиданную, не вытекающую из хода событий развязку с участием внешних сил. «Пикарус» — латинизированное производное от испанского слова «пикаро» — хитрец, плут, озорник, а также главный герой испанского плутовского романа.
«Я толком не знаю, как спросить вас кое о чем,
что не выходит у меня из головы уже давно», — осмелился начать я. Фермин прикрыл рот рукой и коротко, но смачно рыгнул.
«Если речь о всяких постельных штучках, говорить без стеснения. Напоминаю, в этой области я поднаторел как дипломированный консультант».
«Нет, постельных дел мой вопрос не касается».
«Жаль, потому что мне недавно шепнули на ухо о парочке новеньких фокусов».
«Фермин, как вы считаете, я живу правильно? Достойно справляюсь?»
Он поперхнулся словами, потупился и вздохнул. «Только не говорите, будто проблема в том, что вы сели на мель со своими бальзаковскими амбициями и теперь переживаете сложный период. Духовные искания и все такое».
«Но разве человек пишет не для того, чтобы лучше познать себя и мир?»
«Нет, если он понимает, что именно делает и с какой целью. Тогда как вы...»
«Вы никудышный исповедник, Фермин. Просто помогите мне».
«Мне казалось, что вы собираетесь заделаться романистом, а не святым».
«Скажите мне правду. Ведь вы знали меня с детства. Я вас разочаровал? Стал ли я тем Даниэлем, какого вы хотели бы видеть? Тем, кого любила бы моя мама?»
Фермин закатил глаза. «Правда? Та чушь, какую болтают люди, вообразившие, будто много знают, Даниэль. О правде мне известно не более, чем о размере брасьяр с коническими чашками».
Бюстгальтер, французский.
«В нем щеголяла та роскошная кинодива в фильме, который мы смотрели в Капитолии».
«Ким Новак», — подсказал я.
«Да пребудет с ней Господь и закон всемирного тяготения». «Нет, вы меня не разочаровали. Ни разу. Вы хороший человек и верный друг. Если хотите услышать мое мнение, то я не сомневаюсь, что ваша покойная мать Исабелла гордилась бы вами и считала хорошим сыном».
«Но скверным писателем», — усмехнулся я.
«Даниэль, из вас такой же писатель, как из меня монах-доминиканец. Причем вам это хорошо известно. И нет на свете авторучки или Ундервуда, которые могли бы исправить положение».
Я вздохнул и впал в унылое молчание. Фермин наблюдал за мной.
«Даниэль, на самом деле я считаю, что хотя мы с вами пережили многое, в глубине души я все тот же несчастный бродяга, влачивший жалкое существование без крова над головой, которого вы из милосердия привели в дом. А вы остались, как и прежде, беспомощным ребенком, растерянным и неприкаянным, кто, сталкиваясь постоянно на своем пути с таинственными явлениями, уверовал, будто если разгадает их суть, то произойдет чудо. Он сумеет вспомнить лицо матери и вновь обрести украденную правду».
Я обдумал слова Фермина. Они попали в точку.
«Ужасно, если это так».
«Могло быть и хуже. Вы стали бы писателем, как ваш друг Каракс».
«Наверное, следовало бы с ним встретиться и убедить взяться за перо, чтобы написать эту историю», — заметил я. «Нашу историю».
«Так иногда говорит ваш сын Хулиан».
Я искоса взглянул на Фермина. «О чем говорит Хулиан? Что он знает о Караксе? Вы рассказывали моему сыну о нем?» Фермин прикинулся кротким ягненком.
«Я? Что вы ему наболтали?»
Он усмехнулся, намекая, что проблема не стоит выеденного яйца. «Самую малость, на уровне примечаний в конце страницы, совершенно безобидных. Мальчик пытлив и весьма наблюдателен. Естественно, он все замечает и в состоянии сложить 2 и 2. Я не виноват, что мальчишка такой бойкий. Очевидно, он пошел не в вас».
«Господи, интересно, Абиа знает, что вы обсуждали с ребенком Каракса?»
«Я не вмешиваюсь в вашу семейную жизнь, но сомневаюсь, что есть много такого, о чем сеньора Биа не знает или не догадывается».
«Фермин, я запрещаю вам говорить с моим сыном о Караксе». Он положил руку на грудь и с важным видом кивнул.
«Мои уста немы. Пусть на меня обрушится самый страшный позор, если вдруг в момент помрачения рассудка я нарушу торжественную клятву молчания».
«И Аким Новак тоже не надо упоминать, а то я вас знаю».
«Тут я невинен, как агнец, закланный за грехи наши, поскольку сметливый ребенок избегает щекотливых тем».
«Вы невыносимы».
«Я смиренно принимаю ваши несправедливые упреки, понимая, что осознание слабости своего литературного дарования ввергло вас в фрустрацию. Не желает ли ваша милость расширить черный список и занести в него помимо Каракса еще кого-нибудь, о ком нельзя упоминать? Например, Бакунина или Эстрелиту Кастро?»
Кастро Наверете Эстрелли, известная испанская певица и актриса.
«Ну почему бы вам не отправиться спать, оставив меня в покое, Фермин?»
«Бросить в беде вас одного. Необходимо, чтобы в команде присутствовал хотя бы один взрослый здравомыслящий человек».
Он придирчиво оглядел авторучку и гору скомканной чистой бумаги, накопившуюся вокруг стола, рассматривая и то, и другое с живым любопытством естествоиспытателя, словно речь шла о наборе хирургических инструментов.
«Вы уже решили, с чего начать?»
«Нет. Я как раз размышлял над этим, когда явились вы и принялись сыпать глупостями».
«Вздор! Без меня вы не способны составить даже список покупок».
Наконец Фермин собрался с духом перед лицом грандиозного замысла, который нам предстояло воплотить. Уселся рядом на стул и посмотрел на меня проникновенно и выразительно, как принято между людьми, умеющими понимать друг друга без слов.
«Кстати, о списке. Видите ли, о том, как писать чувствительный роман, я знаю еще меньше, чем о мануфактуре и ношении в лосинице. Но, по-моему, прежде чем приступить к повествованию, не помешало бы составить перечень того, о чем нужно рассказать. Своего рода инвентарную опись».
«План?»
«Планы выдумывают те, кто толком не понимает, куда идет, но с их помощью такие люди убеждают себя и прочих олухов, будто двигаются в правильном направлении».
«Хм, неплохо сказано. Самообман присутствует в основе любой невыполнимой затеи».
«Вот видите, мы составляем непобедимый тандем. Вы записываете, а я размышляю».
«А нельзя ли думать вслух?»
«В этом старье хватит чернил для путешествия в преисподнюю, туда и обратно».
«Достаточно, чтобы отправиться в путь».
«Осталось только решить, что будет первым пунктом в нашем списке».
«А почему бы не начать рассказ с вашего знакомства с ней?» — спросил я.
«С кем?»
«С кем же еще, Фермин? С нашей Алисией из «Барселоны чудес».» На лицо Фермина легла тень.
«Кажется, я никому не рассказывал эту историю, Даниэль. Даже вам».
«Тогда лучшего входа в лабиринт нам не найти».
«Человек должен иметь право умереть, забрав с собой в могилу одну-две тайны, о которых никто не ведает», — возразил он.
«Слишком большой груз тайн способен свести в могилу раньше положенного срока». Фермин удивленно вскинул брови.
«Кто это сказал? Сократ? Или я?»
«Нет. Это сказал Даниэль Семпера Хисперт, Homo Pardicus, несколько секунд назад». Он улыбнулся и развернул лимонный сугус, собираясь отправить его в рот.
«Конечно, вам потребовались годы, но все же вы потихоньку учитесь у мастера, негодник. Хотите конфетку?»
Я взял карамельку, зная, что сугус — самое ценное сокровище моего друга Фермина, и он оказал мне честь, предложив поделиться им.
«Даниэль, а вы никогда не слышали, что в любви и на войне позволено все?»
«Случалось. Обычно подобное говорят люди, предпочитающие войну, а не любовь».
«Правильно, потому что это, в сущности, гнусная ложь».
«Так ваша история о любви или о войне?» Фермин пожал плечами.
«Велика ли разница?»
Вот так, под покровом ночи, подкрепившись сугусом и отдавшись во власть воспоминаний, увлекавших его в туманную даль времени, Фермин начал прясть нить, чтобы стачать конец и начало нашей истории. Фрагмент романа Хулиана Каракса «Лабиринт призраков». Кладбище забытых книг, том 4. Издательство «Люмьер», Париж, 1992 год. Главный редактор — Эмиль де Розье, Костелян.